После Второй мировой войны Чехословакия не вернулась в границы, которые были у страны до Мюнхенского договора. Подкарпатская Русь, сегодняшняя Закарпатская Украина, самая восточная область Чехословацкой республики, отошла Советскому Союзу. 75 лет назад, 29 июня 1945 года, чехословацкая и советская сторона подписали договор, которым закреплялись эти территориальные уступки. Почему президент Эдвард Бенеш пошел на такой шаг и был ли у него выбор в переговорах со Сталиным? С историком-украинистом Давидом Свободой беседует Катерина Испурвит.
Исторические прогулки.
Семьдесят пять лет назад была перевернута в истории Чехословакии так называемая «закарпатская страница». Однако прежде чем перейти к вопросу потери этого края, следует, наверное, напомнить, как Подкарпатская Русь стала частью Чехословакии, образовавшейся как независимое государство в 1918 году. Чтобы было понятнее, именно на территории Подкарпатской Руси находятся такие известные города, как Ужгород, Мукачево, Свалява.
Dostala se do Československa formálně na podzim roku 1919.
Официально эта территория вошла в состав Чехословакии осенью 1919 года, хотя политические круги Закарпатья выразили свое согласие на это еще в мае того же года. Эта территория попала в состав Чехословакии случайно, однако вскоре Прага поняла немалое стратегическое значение этой территории.
И Прага уведомила немалый стратегический význam této oblasti.
Как мы помним, в момент провозглашения независимости Томаш Гарик Масарик находился в США. Именно там была подписана Вашингтонская декларация независимости чехословацкого народа. И там же первый президент встречался с русинской эмиграцией, представлявшей территорию Закарпатья. Это так?
Z vědeckého hlediska velmi sporné hovořit o Rusínech. Rusíni se uvědoměle definovala...
S naučné točky zřenia složno hovořit o Rusínech, jak o složivšímse samostatelném národě. To je předmět velkého rozhovoru. Однако именно эту дефиницию использовали иммигранты в США, которые под руководством Григория Жатковича представляли определенную силу и рассматривали в числе прочих программ полную самостоятельность края, так называемую Русинию. При этом именно американские русины стали архитекторами притворенного в жизнь политического плана присоединения Подкарпатской Руси к Чехословакии, хотя рассматривались и другие проекты – присоединение к независимой Украине и к России. Это решение было принято после определенных колебаний и консультаций с президентом Вудро Вильсоном, который понимал, что эта территория не сможет сохраниться как самостоятельное государство. Осенью 1918 года состоялось голосование на Русинском пленуме в США, где 67% голосов было отдано за присоединение к Чехословакии. На втором месте оказались те, кто хотел присоединения к Западноукраинской Народной Республике. Так что в итоге победило прагматичное решение. Присоединение к Украине таким выбором не стало, поскольку она находилась в состоянии войны с Россией и Польшей. Кроме того, большевистский переворот в России и начавшаяся гражданская война тоже не были в пользу слияния территории с огромной Россией.
Которое бы это území стотожнивало с той огромной широкой Русью.
Подкарпатская Русь оказалась наименее развитой и самой бедной частью Чехословацкой республики. Таким образом, Праге, вероятно, приходилось направлять туда значительные инвестиции.
Прага там гоня инвестовала до инфраструктуры. Без дискуссии можем означить...
Прага много инвестировала в местную инфраструктуру. Без сомнения, этот период можно назвать временем максимального развития не только инфраструктуры, но и подъема уровня жизни и национального сознания. С одной стороны, Прага подходила к этому краю как к несамостоятельному объекту, но с другой, из всех украинских территорий Подкарпатская Русь была единственной, которая шла относительно демократическим путем и по собственной воле, оказавшись в государстве, с которым себя политически отождествляла, то есть в Чехословакии. Версальский договор отрицательно сказался на стремлении в пожаре войны украинских территорий к самоопределению, которые оказались подавлены, так что судьба Подкарпатской Руси оказалась счастливее.
Украины поражены. В том-то могла Подкарпатская Русь мовить о счастье.
Пришел роковой для Чехословакии сентябрь 1938 года. Согласно Мюнхенскому договору, подписанному Великобританией и Францией с Гитлером, страну вынудили отдать Германии Судетскую область. Однако и судьба Подкарпатской Руси оказалась печальной, хотя сегодня об этом редко вспоминают. 2 ноября 1938-го в Вене прошла арбитражная конференция, по решению которой Чехословакия должна была отдать Венгрии часть Словакии и юг Подкарпатской Руси, включая Ужгород и Мукачево. Возникла автономия, центром которой стал город Хуст. А кто возглавил эту автономию?
Té formální, oficiální, tak to byl Augustin Vološin, jako několikanásobný předseda těch autonomních...
Официальным лидером в итоге стал Августин Волошин, который несколько раз становился председателем автономного правительства. Однако ему приходилось сталкиваться с такой мощной силой, как украинские националисты радикальной направленности, которые действовали также в Галиче. В Подкарпатскую Русь они посылали немало добровольцев, которые занимались подпольной подготовкой передачи территории украинским силам. Ими была сформирована так называемая «Карпатская сечь» – полувоенное объединение, которое должно было заниматься охраной общественного порядка, но главное – защищать территорию от диверсий со стороны Польши и Венгрии, которые засылали туда группы провокаторов и саботажников. Для Будапешта приемлемым решением была аннексия Подкарпатской Руси. Эти планы поддерживала и Польша, которая не хотела появления по соседству украинского Пьемонта. Как это называли в то время.
В неклидной украинской Галиче také rostl další украинский Пьемонт, как se tomu тогда říkalo.
В адрес Августина Волошина часто звучат упреки, что он поддерживал контакты с Гитлером.
Především ve styku s Hitlerem byl tehdy prakticky celý svět. Ve styku s Hitlerem byl pan Chamberlain.
Ну, прежде всего, стоит напомнить, что контакты с Гитлером поддерживал тогда практически весь мир, например, Чемберлен. Потом к нему присоединился Сталин. И из газет того времени видно, что среди тех, кто не являлся убежденным антифашистом, была весьма популярная идея, что Гитлер – человек, который несет Европе, где далеко не всех устраивали решения Версальского договора, некий справедливый для народов порядок. Поляки радовались, что Гитлер разобрался с ненавистными чехами. Радовались галические украинцы, которые увидели искру надежды на украинскую государственность. Августин Волошин считал, что Гитлер – единственный гарант сохранения Чехословакии, пусть и в этих изувеченных границах. У него была надежда, что Гитлер не даст венграм пойти дальше. И несмотря на то, что это не сбылось, Волошина не покидала надежда, что после поражения Польши фюрер создаст возможность появления независимой Украины, о чем свидетельствует посланная в 1939 году приветственная телеграмма Волошина.
А наедно все думали, что Гитлер не позволит мадьярам зайти дальше.
В мартовские дни 1939 года, когда гитлеровская Германия окончательно ликвидировала Чехословакию, на территории Подкарпатской Руси была провозглашена независимая Карпатская Украина, просуществовавшая один день. Однако Гитлер в итоге отдал Венгрии ее добычу. Эти дни сопровождались кровавыми и драматическими событиями, однако это тема, конечно, отдельного разговора. Ну а послевоенную судьбу Чехословакии глава правительства в изгнании Эдвард Бенеш обсуждал с советской стороной, начиная уже с 1943 года. Речь шла о восстановлении Чехословакии в домюнхенских границах. Однако отстоять Подкарпатскую Русь в итоге он не смог. Как же развивались эти события?
Психологический встах к этой области, тен был в скутку мацежский. То знамена...
Отношение чехов к этой территории можно сравнить с психологией мачехи. Чехи сумели поднять этот край, он будоражил воображение многих чешских писателей и художников, однако на политическом уровне действовало правило «легко пришло, легко ушло». Эта территория была объектом определенных чешских расчетов. Уже в начале 1920-х годов начали циркулировать слухи, что Прага не считает Подкарпатскую Русь своей навеки и может ее передать России. Питали надежды на то, что Россия будет чем дальше, тем менее советской, станет надежным братским соседом. Эту позицию продвигали в межвоенной Чехословакии коммунисты. Свою роль играли и украинофилы. Да, Украина, но в советских границах. При этом весной 1934 года в ходе своего визита на Подкарпатскую Русь Эдвард Бениш, бывший тогда министром иностранных дел, заявил, что судьба этой территории предопределена на 1000 лет вперед, а чехи готовы ее защищать с оружием в руках. Однако уже в сентябре 1939 года в Лондоне он говорит советскому представителю Ивану Майскому, что этот вопрос открыт, и в зависимости от развития военной ситуации эта территория будет чехословацкой или советской. Мы договоримся, это цитата. По крайней мере, так это звучало в изложении Майского, что Бениш позже не опровергал.
Представить, бы Подкарпатская Русь могла jednou patřit Советскому Союзу.
То есть Эдвард Бениш сделал эту территорию своего рода предметом торговли?
Ano, přesně tak. Vypustil něco z úst. Teď je otázka.
Да, у него это вырвалось, и можно только догадываться, насколько это было заранее обдумано. Однако советская сторона слышала с его стороны несколько подобных высказываний, в том числе во время его визита в Москву. 8 мая 1944 года был подписан Чехословацко-советский договор о взаимоотношениях между Чехословацкой администрацией и Красной армией на освобожденной территории, который советской стороной в итоге ни в малейшей степени не соблюдался. Бениш вновь подчеркнул, что эта территория может принадлежать Советскому Союзу, если после ее формального возвращения Чехословакии большинство населения выскажется в пользу советского будущего. Разумеется, когда мышь договаривается с коброй, все преимущества именно у кобры. Одновременно Эдвард Бениш проецировал в этих переговорах свое внутреннее отношение к Подкарпатской Руси, используя эту территорию, которая связала свое будущее с Чехословакией, разменной монетой. Сталин при этом вел себя достаточно сдержанно, он не показывал, что его очень интересует это предложение. Выглядело, что он Бениша скорее успокаивает.
Жена тухле набитку рефлектує, наопак, то был спіше он, кто випадал, что того Бениша ніяк так мирні и подобне.
Однако нельзя смахнуть со стола чехословацко-советские договоренности о домюнхенских границах Чехословакии и главенства чехословацких органов на освобожденной территории.
Бенеш тотиш засадил яд тим мніховським травматом.
Президент Бениш был отравлен травмой Мюнхенского договора. В его представлениях в послевоенной Европе Чехословакия должна была обрести домюнхенские границы, но те, которые соприкасались бы с Советским Союзом. В его представлениях общая граница была жизненно необходима. Бениша преследовала химера возрождения сильной Германии даже после поражения Гитлера, которая и потом будет представлять угрозу. Еще одним аргументом присоединения Подкарпатской Руси к СССР, разумеется, было присутствие там советских сил. Куда ступила нога советского солдата, там возникал фундамент для советской власти, и СССР мог диктовать условия. И здесь Эдвард Бениш, особенно после того, как увидел, что происходило после освобождения Польши, продемонстрировал, что называется, реалистичный подход. Он начал бояться за судьбу Словакии. Осенью 1944 года ему казалось необходимым сохранить хотя бы ее, чтобы она не была также присоединена к Советскому Союзу. С этой идеей заигрывали словацкие коммунисты. Ее приписывают Густаву Гусаку.
Подкарпатская Русь, там, как власницей того území, было очень стратегически ценно.
А как передача осуществлялась технически?
Он то напред ел усмовывать до Москвы в březnu 1945 Эдвард Бенеш, который...
В марте 1945 года в Москву отправился Эдвард Бениш, который свою карьеру связал с восстановлением Чехословакии в предмюнхенских границах. То есть отречься от части территории для него было непросто. Поэтому он говорил примерно так. Мы учитываем такую возможность, но давайте договариваться после окончания войны. То есть, чтобы это выглядело как добровольный отказ, а не так, что мы отказались от этой территории, потому что вы ее заняли. Сталин при этом уже в январе с удивлением напоминал Бенишу, что тот сам предлагал эту территорию советской стороне. То есть Бениш недооценил память советских дипломатов. Что касается формальностей, то этот вопрос еще рассматривался правительством в июне 1945 года, хотя это уже считалось решенным вопросом, что эта территория достанется СССР. При этом приближались московские переговоры с польскими коммунистами по вопросу области Тешин. Климент Готвальд предложил, чтобы чехословацкое правительство сделало встречный шаг и само предложило Подкарпатскую Русь, не дожидаясь, пока это будет формально одобрено парламентом, чтобы Москва затем поддержала Чехословакию в спорах с польскими товарищами.
Так, чтобы Москва потом поддержала чехословенскую страну в те при с польскими соудруги.
Что произошло с Подкарпатской Русью после присоединения к СССР? Естественно, там появился советский строй, который принес ликвидацию частной собственности, колхозы и так далее.
Та область дознала огромных популяционных изменений в том смысле, что
там произошли большие изменения в составе населения. Множество представителей национальных меньшинств, немцев и венгров, а также и русинов, украинцев, было депортировано на принудительные работы на шахтах Донбасса, многие из которых там остались. С другой стороны, на эту территорию перемещали кадры, состоящие из истинных приверженцев советского строя с территории России и Восточной Украины.
Путовали разные такие, как надежные советизационные кадры с Восточной Украины и подобное.
Остается добавить, что 15 мая 1945 года 70-летнего Августина Волошина арестовали в Праге, где он жил в годы оккупации. Спустя несколько дней он был доставлен в Москву, где в Бутырской тюрьме, согласно официальной версии, вскоре умер от паралича сердца. Историк Давид Свобода, с которым мы беседовали, напоминает, что приобретенный СССР регион стал важной стратегической точкой для осуществления военного контроля СССР Центральной Европы, в том числе при подавлении венгерского восстания 1956 года.